Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. 19 мая по новому стилю Святая Церковь молитвенно вспоминала день рождения государя-императора Николая II, святого страстотерпца. Памяти его посвящает свои размышления государь Николай II Иов XX века, церковный историк и публицист Николай Кузьмич Симаков. А затем в обычное время, ближе к середине часа, в эфир выйдет очередная программа из авторского радиоцикла протоиерея Алексея Бачурина, клирика Спасо-Волохернского монастыря Подмосковья «Образ жизни». Сегодня батюшка, как всегда, обращается к одной из самых животрепещущих проблем и опасностей нашего образа жизни – возрождению культа личности, неосталинизму.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
Пожалуй, ответ на вопрос, что за праздник для вас 19 мая, сразу и покажет, что за человек перед вами. К примеру, одни по привычке в этот день поздравляли друг друга с днем пионерии, а другие с рождением 6 мая по-старому и 19 мая по-новому стилю в 1868 году в царской семье наследника цесаревича Николая Александровича, впоследствии императора всероссийского, царя польского и великого князя финляндского. Тему продолжает церковный историк и публицист Николай Кузьмич Симаков.
Сегодня мы, вспоминая об этом страшном злодеянии, с которой начинается русская Голгофа XX века, так как в свое время преподобный Анатолий Потапов, это один из старцев Оптиной пустыни, когда к нему обращается князь Живахов и просит его принять его в братию, он говорит ему: иди, спасай царя. Судьба царя – судьба России. Не дай Бог заплачет царь, с ним заплачет и вся Россия. И вот мы видим, что действительно судьба России казалась неотделимой от судьбы последнего русского императора, святого царя, страстотерпца Николая II и его семьи. Он родился 19 мая, по нынешнему стилю, в день Иова Многострадального, в 1868 году в Царском селе. И это был день, вот, в который Церковь Православная отмечает день памяти Иова Многострадального, того ветхозаветного праведника, который жил очень давно, который был историческим лицом, а не просто каким-то собирателем, который был действительно Божий праведник и жил по правде Божией, у которого была большая семья, много детей, который был богат, который очень почитаем был, его любили, почитали, уважали. Но вот однажды дьявол начал клеветать на Иова. Он стал завидовать Богу, что у Господа есть такой праведник на земле. Эта клевета привела к тому, что Господь посылает испытание Иова, чтобы показать, что праведник Иов, а Господь знает, что он будет до конца верным Богу, и что праведник верой жив будет, а не материальным благосостоянием или внешним уважением людей. И он дает возможность дьяволу сделать так, что у него, во-первых, дети погибают, он становится нищим. Более того, его разбивает проказа. То есть самое худшее, вообще прокаженных даже в города не пускали. С ними не жили вместе тогда. Никто не лечил. Они были особо несчастными людьми, страдальцами. И вот, ко всему прочему, еще и друзья начинают приходить и обличать его. Они говорят: ну раз тебя постигли такие несчастья, значит ты виноват, значит ты грешник. Значит, тебя наказывает Бог за дела. Ты просто тайный грех. Ты вот не хочешь покаяться? Покайся, они ему говорят. А Иов говорит о том, что он не согрешал перед Богом. Ему не в чем каяться. И даже жена говорит ему: похули имя Божие и умри, потому что невозможно. Он говорит: что ты говоришь, безумная женщина? Господь дал, и Господь взял. И светится имя Божье. Мы должны любить Бога не только, когда нам Господь дает хорошее, но и когда посылает нам испытания. Оказывается, праведник оказался непоколебим. Его вера была настолько великой, что он был тверд и не склонился ни на соблазны жены, друзей или на несчастье, которые могли, конечно, привести его в разные. Но он остался непоколебим. И вот ведь прообраз Иова – это прообраз Христа, будущих страданий Господа. И вообще это есть некая тайна страдальчества вообще на земле. Но зачем, когда Иов просит у Бога суда, чтобы Господь судил его, за что? И вообще почему и как? Господь видит это, и дьявол был посрамлен. Праведник, созданный по образу и подобию Божию, человек, оказывается сильнее всех материальных испытаний, искушений. Иов был вознагражден, воздаяние пришло к нему тут же на земле. Да, он жил очень долго, дни его были насыщены, у него было снова много детей, все его любили, проказа исчезла. В общем, он был счастлив, насколько это может быть счастлив, наверное, праведник на земле. Ну вот теперь, что же касается нашего государя, Николая II, последнего русского императора. Вот он родился в день Иова Многострадального. И надо сказать, что действительно его судьба во многом похожа, схожа с судьбой Иова Многострадального. Только, конечно, она происходит в 20 веке. Он действительно становится русским многострадальным Иовом 20 века. Хочется вспомнить, что в момент венчания в Москве на царство, вот эта ходынка, это вот несчастье, которое действительно сразу же наступило, да, вот первое. Затем вспомним 9 января 1905 года, да, вот это вот спровоцированное революционерами столкновение между царскими войсками и народом. И в результате появляется клевета, о нем начинают говорить как Николай Кровавый. Это несомненная клевета, государь здесь вообще был ни при чем. Наконец, неудачная война с Японией, мы знаем, да, волнение, смута, неудавшаяся, слава богу, революция практически. Ну и, наконец, война 1914 года, которая вначале так замечательно начиналась. Ведь вот вспомним, что на Дворцовую площадь приходят толпы людей с иконами, с хоругвиями, становится на колени государь, и императрица выходит на балкон Зимнего дворца, это встреча народа и царя. И все поют «Боже, царя храни», они благодарят за то, что государь защитил сербов. Но затем мы видим, что народ меняется в результате неудач военных. Начинается заговор. Мы видим заговорщиков даже среди, в общем-то, близкого окружения государя. Это военные, это даже великие князья, которые такую княжескую фронду против государя и против императрицы. И мы видим, что от государя отступают все. Начинается одиночество. И, наконец, арест императора, требование отречения и последующее арест и заключение его уже. В царском селе вначале под домашний арест. С издевательствами, с оскорблениями, которые государь переносит смиренно и терпеливо. И вот надо сказать, что ведь он по этому поводу говорил предварительно уже. Он говорил, что у меня не будет успехов. Я родился в день Иова Многострадального. Он понимал свое призвание, свою судьбу, что вот она связана как-то вот именно с этим, с вот судьбой Иова Многострадального. Вот что он говорил. Я имею больше, чем предчувствие, но полную уверенность, что я предопределен к ужасным испытаниям и не получу награды здесь, на земле. Сколько раз я применял к себе слова Иова. Едва я почувствую опасность, она осуществляется, и все несчастья, которых я опасаюсь, падают на меня. Император Николай II был уверен, что его судьба связана с судьбой России вообще. Она неотделима. «Я питаю твердую абсолютную уверенность, — говорил он, — что судьба России — моя собственная судьба, и судьба моей семьи находится в руке Божьей, поставившего меня на то место, где я нахожусь. Что бы ни случилось, я склоняюсь перед его волей. Я сознанием того, что у меня никогда не было иной мысли, чем служить стране, которую он мне верил». Итак, действительно, судьба нашего последнего русского императора очень тесно связана с судьбой Иова Многострадального. Но в особенности, конечно, его кончина, она еще в большей степени, чем у Иова Ветхозаветного, да, мы знаем, что государь был увезен, и в Ипатьевском доме в Екатеринбурге он без всякого суда и следствия был по приказу Свердлова, в частности. Он и его семья в подвале батюшкового дома злодейски умерщвлен. Это даже нельзя назвать расстрелом. Многие были ранены, их добивали штыками. Юровский стрелял лично в государя. Надо сказать, что было это убийство даже не просто таким, знаете, политическим убийством. Но здесь было именно ритуальное убийство. Убивали помазанника Божия. Потому что для многих русских людей государь оставался помазанником Божьим. Он остался царем. Вот. Это была власть Божья на земле. Монархическое чувство веры в царя было очень сильно. Оно было воспитано на протяжении многих столетий. И так просто оно не могло исчезнуть. Потому что он там подписал какую-то бумагу, да, вот, отречение. Нет, оно оставалось. Не случайно Троцкий говорил, что если бы белые освободили, вот если бы Николай II стал во главе белого движения и отдал землю крестьянам, то мы не продержались бы и полгода. Все бы перешли на его сторону. Ну, крестьяне хотя бы. А крестьяне составляли тогда большинство населения. И вот, учитывая эту мистическую связь, учитывая эту веру в царя, да еще христианскую веру в царя, да, такой вот именно в данном случае, вот и было решено злодеями вот именно ритуальное убийство. В чем оно заключалось? Согласно вот следователю Соколову, который первый проводил расследование, причем он был следователь по особо важным делам еще в Российской империи, то есть он был человек добросовестный, честный, проводил первое расследование, когда белые освободили Екатеринбург. Он приходит к выводу, ведь были опрошены огромное количество людей, было множество исследований. Он сумел найти фрагмент пальца императрицы и пришел к выводу, что в начале, после расстрела, тела расчленяли. И это делали профессионально. Затем их обливали серной кислотой и сжигали на костре. Все остальное бросили в шахту. Поэтому ничего не было найдено. То, что нашли, это та земля, которая была пропитана их кровью. И фрагмент вот пальца императрицы. Это все было увезено белыми в Европу. В частности, в Париж. То же самое о ритуальном убийстве говорит и книга Дитрихса. Он возглавил комиссию по расследованию убийства царской семьи, назначенную Колчаком. И книга его называется «Убийство царской семьи и членов дома Романовых на Урале». Он также считает, что убийство было ритуальным. И убивали, потому что убивали помазанника Божия. Хотели обезглавить Россию. Окончательно уничтожить вот царя, чтобы даже физически его просто не существовало. Значит, повторяю, все это было увезено в Париж. Затем в Бельгии, в Брюсселе был построен храм в честь святого Иова Многострадальника, в память о государе Николае II. Я в этом храме был с паломниками. Вот в свое время мы ездили, там хранится мундир императора, хранится одежда императора. Мы даже спрашивали, а куда? Они сказали, во все стены монтировали вот эту вот землю, вот, это, вот то, что было найдено Соколовым следователем. Значит, что-то оставалось. Все остальное погибло во время англо-американских бомбардировок во входы Второй мировой войны. То есть больше ничего нет. Остался вот этот храм памяти. Государь действительно это многострадальный русский Иов 20-й, потому что он пережил еще и в большей степени все страдания, которые вообще возможны только на земле. И Господь дал ему теперь царство, уже, конечно, не на земле, которое, раз у него отняли здесь это царство, а он остался верным Господу, верным России, то Господь даровал ему царство Божие на небе. И теперь, вот интересно, ведь когда убили императора Николая II, во-первых, скрывали, большевики скрывают убийство. До поры до времени, потому что потом об этом все равно рано или поздно узнается. Они пускают всевозможные слухи по этому поводу, чтобы сбить с толку людей вообще. Но вот уже в Петербурге, в других городах уже служат панихиды по государю Николаю II. Это уже считается антисоветской деятельностью. Запрещено было. Вообще употреблять имя Николая II вообще, как государя было запрещено. Это была антисоветская пропаганда. Более того, в советский период вышла книга даже «23 ступени ведущего вниз», которая оправдывала убийство детей. Что так и надо было. Для революции, для блага надо было убить и детей. И вот, наверное, те, кто совершали эти убийства, да и вообще в советское время, никогда не думали, что имя государя когда-то возникнет вновь, что оно будет общественно значимо. И когда в 2000 году народ давно этого ждал, прославили вот на соборе в 2000 году всех святых новомучеников и исповедников и государя Николая II и его семью как святых страстотерпцев и мучеников и исповедников, то теперь он не только в сонме русских святых, но в каждом храме находится его икона, икона царской семьи. Да? У нас теперь храмы построены в честь Николая II по всей стране. Никто не думал, что это может произойти. Но Бог ведь не в силе, а в правде. И вот оказалось, что да, произошло это торжество. Да, правды Божьей. Кровь мучеников семя христианства, говорил еще Тертуллиан когда-то. И поэтому благодаря вот именно государю Николаю II и всем новомученикам, исповедникам 20 века, они заложили основу, фундамент православного и национального возрождения России. Это несомненно. Потому что 70 лет, во-первых, запрещали вообще говорить о монархии, пытались, так сказать, атеизировать, просто дехристианизировать русский народ. И вообще. И, конечно, про какую монархию даже и говорить не о чем было. Но вот мы видим, что теперь монархия вернулась в виде именно святого царя-мученика и его семьи. Они теперь стали покровителем и России, и Петербурга, и семьи. Они же показали пример спасения семьи, святое семейство. Ну вот, что касается еще Иова Многострадального и вообще государя. Надо сказать, что государь Николай II вообще очень любил вот московского царя Алексея Михайловича Шайшева, такого благочестивого боголюбца. И он же был боголюбец. И окружал себя боголюбцами в 17 веке. И государь Николай II очень любил его. И даже царевича Алексея назвали, конечно, в честь святого, но учитывая память об Алексее Михайловиче Шайшеве. И Николай II подражал. Вот, он хотел вернуться из петербургского западнического плена, вернуться к Святой Руси, к идеалам Святой Руси. Государь Николай II был строителем Святой Руси. Он прославил святых больше, чем за весь 19 и 18 век. Более того, вспомним прославление Серафима Саровского. Это ведь его личная инициатива. Когда ему передали записки Серафим Чичагов, как известно, писал летопись, Серафиму Дивеевскую летопись, да, и его жена была фрейлиной у Марии Федоровны, императрицы, она передала государю. Он прочел и сказал, надо прославить. Победоносцев был против. Он обер-прокурор не хотел так быстро вообще как-то. Но государь настоял. И сам поехал в глубины России. Петербургский император. Так никогда не делали. Это было нечто новое совершенно. Так делали русские цари, да. Да, до петербургского периода. Он едет в глубину России. Он несет вместе с великими князьями гроб с мощами преподобного Серафима Саровского. Вместе с императрицей, со всем народом. Они вместе исповедуются, причащаются. Императрица купается в источниках. Простая паломница. Что это такое? Вот это и есть стремление вернуться к народному идеалу Святой Руси. Ведь народный идеал – это не империя в России. Нет. Это прежде всего Святая Русь. Святость. Чем Россия, больше всего Россия прославила? Ну, конечно, святыми. Святыми и вообще в течение истории, и особенно в 20 веке, новомучениками, исповедники. Они все молятся у престола Святой Троицы о нас. Вот святой праведный Иоанн Кронштадтский пророчески говорил, на крови мучеников воскреснет Русь новая и будет как единая церковь. Так оно и происходит в наше время. Да? Мы видим, вот мощи Серафима Саровского вновь были обретены в 92-м году. Вот здесь, в Петербурге, в Казанском соборе, их торжественно крестными ходами несут прямо в Дивеево, туда. В Дивеево теперь постоянный праздник, пасхальный праздник, потому что Серафим Саровский – великий пасхальный старец. Его знают во всех странах православных, во всех. Вот нету других. Вот Серафим Саровский, всегда икона его находится в храме, во всех греческих храмах. И в этом смысле хочется напомнить, что, например, к 300-летию дома Романа строится вот в Петербурге Федоровский городок. Это же древнерусский городок русских мастеров. Вот это стремление вернуться в Федоровский государев собор. Это собор 16-17 века. Мы видим, что государь и в одежде, и в образе жизни. Ведь царская семья жила так, как жили до Петровский период. То есть церковно, зам, да, без всяких светских развлечений, без особых таких, знаете, что было принято уже в Петербургский период. Без этого, да. Он был действительно строителем Святой Руси. И государь хотел вернуться к Святой Руси. Но как? Да. Вот прославление Серафима Саровского – это торжество православия. Это, несомненно, возвращение к идеалам Святой Руси. Конечно. Но, видимо, только через Голгофу. Господь даровал путь через Голгофу. Через именно то, что пережила Россия в 20 веке. Великую Голгофу. У нас никогда не было столько святых новомучеников и исповедников за всю историю. Никогда. В 2000 году прославили сразу больше 1000 персонально новомучеников. А кроме того, прославили собор всех, как явленных, так и неявленных, всех исповедников, и мучеников, и исповедников России. Это фактически вот русский идеал, русская идея, призвание быть исповедниками веры Христовой. И таким был именно государь Николай второй. Он для нас является примером. Я никогда не забуду, как в 90-х годах здесь, по Петербургу, от Спаса на Крови к Казанскому собору постоянно шли каждый раз в день рождения государя и в день его страстотерпческой кончины шли крестные ходы с его иконами, с портретами, с хоругвями, шли постоянно к Казанскому собору и возвращались обратно. И так было на протяжении, начиная с 89-го года, постоянно, да и сейчас они проходят. Но особенно это было в 90-х годах. Они были мощные, несколько тысяч человек приходило. И когда, конечно, прославили государя, было совершенно очевидно, что русский многострадальный Иов победил всякую ложь, всякие наветы дьявольские, всякие, так сказать, богоборческие идеи об уничтожении России. Вот Россию можно победить исторически, а Святая Русь неодолима. Так оно оказалось, буквально. В лице государя Николая II в семье это совершенно очевидно. А ведь государь Николай II и его семья – это вот микромир Святой Руси, микрокосм. Это маленькая Россия, Россия в миниатюре. Святая Русь, именно. Святая Русь в миниатюре. Потому что необыкновенная любовь, да, это же малая церковь, это действительно, здесь все построено на вере, на любви, на подвиге, служение Богу и Родине. Это является лучшим примером. Так что святой государь Николай II, святой многострадальный Иов 20 века. И, конечно, я думаю, что по его святым молитвам русский народ вернется к вере, к церкви, к спасению и к возрождению нашего Отечества. Хочется сказать и о завещании, духовном завещании государя, святого царя, мученика Николая II. Что же завещал он нам, ныне живущим, да и вообще России? Он завещал нам прежде всего служение Богу, Господу и Родине, и завещал нам Святую Русь, не империю, а Святую Русь, прежде всего. Это самое важное, наверное, что нам нужно помнить, потому что идеал святости вечен для России. Это и есть, собственно говоря, главное призвание русского народа в истории, и государь Николай II лучше, может быть, чем кто бы то ни было, выразил это призвание всей своей жизнью, всем своим подвигом, и сегодня призывает нас именно к этому. Святой царемученичи Николай, моли Бога о нас.
Это были размышления церковного историка, публициста из Санкт-Петербурга Николая Кузьмича Симакова. Образ жизни. Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Отец Алексей, благословите.
Бог благословит. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Христос воскресе. Давайте продолжим нашу передачу, нашу беседу с вами. Мы с вами верны своим темам. Я вижу, что нельзя оставлять эту тему. Нельзя. Потому что если мы, понимаете, оставим хоть какой-то малейший участок фронта, участок борьбы с врагами православия, я честно скажу, я считаю людей, о которых мы с вами говорим часто здесь, о сталинистах, я считаю их врагами православия. Пускай меня поправят, скажут, что так нельзя, но я считаю, что так. Потому что вообще, если сказать честно, я считаю, что над идеологией сталинизма, а вернее, с ней даже не так, не сталинизма, а коммунизма, комплекса этих идей о построении светлого будущего, о том, как нужно, какими путями, каким способом надо встроить это будущее здесь, на нашей земле. Я считаю, что эти вот идеи, они должны быть запрещены в нашей и во всей России. И все эти коммунистические святыни, которые у нас заполнены, все наши города и села, наша жизнь, она проходит вот в среде вот этих вот истуканов, идолов, которые сейчас опять стали воздвигать в большом количестве, то там, то здесь. Я уже устал, я думал, говорил я это, читал я это об этом или нет, или это новое что-то, или в каком-то городе еще. Это невозможно, я уже не говорю о том, что люди совсем уже потерявшие какой-то смысл и понимание, что такое православие, что такое христианство, как они даже доходят до того, что освящают эти идолы, освящают, святой водой кропят их. Это настолько тяжелое помрачение ума, что невозможно оставлять это без ответа.
И люди многие, батюшка, к сожалению, говорят, вот сейчас как не хватает вот такой крепкой руки, вот Сталина не хватает, потому что вот то-то и то-то не так идет. Слушай, мне кажется, эти люди, боюсь я, не услышат они нас.
Но а это не важно.
Когда-то, может быть, и до них что-то дойдет.
Все-таки. Мы должны сказать. Наше дело просто сказать то, что мы думаем обо всем этом.
Это
а
правда.
Как они отнесутся? Понимаете, больные люди, они часто не понимают, что они больные. Но их лечат. Есть лекарства от каждой болезни. И от этой болезни тоже есть лекарства. А вот есть даже некоторых людей лечат насильственно, потому что это болезни, они грозят жизни этим людям. А если эта болезнь грозит всему народу, всему сообществу национальному нашему, то тем более это нельзя оставлять без внимания. И часто эти люди, они говорят, что это же было когда, это было вот там, эти были там какие-то беззакония, расстрелы, там эти убийства, беззакония всякие. Но это же было когда? Это же было еще до Сталина, совсем при другом режиме. А вот тогда, там 30-е годы, там 40-е годы, что это же совсем другое было. Сталин боролся с этой Ленинской гвардией, которая вот эти все беззакония учиняла в самые первые годы советские. Ну, видите, в чем дело. Никаким здесь законами не пахло изначально, в самом начале. И многие согласны, да, что вот это было революционное такое время, революционные законы, и все это было оправдано тем, что это было революционно, но потом-то все это было исправлено. И эти люди, которые вот эти беззакония творили, они же сами стали жертвами этого же беззакония. Когда товарищ Сталин, он принялся за истребление Ленинской гвардии, тогда же все эти люди, они же и пострадали. Мы знаем это, мы знаем всю эту историю. И как относились большевики к людям, которые попали им в руки, которых они захватили. Мы тоже знаем, например, Мартин Лассес, это один из палачей ленинских, он говорил просто ясно и отчетливо, не скрываясь, не стесняясь ничего. Он говорил, мы истребляем ненужные классы людей. Видите, ненужные классы. Не ищите наследствия материалов и доказательств того, что обвиняемый действовал словом или делом против Совета. Первый вопрос. К какому классу он принадлежит? Какого он происхождения? Воспитание, образование или профессии. Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого. В этом смысл и сущность красного террора. Видите? Но потом же Лассес, он точно так же попал под эту мясорубку, уже сталинскую. Но понимаете, в чем дело? Если мы будем говорить о том, что что-то изменилось с изменением власти, при том, что пришли другие люди к власти, совершенно ничего не изменилось. Вот я вам хочу прочитать ту статью, которая была мной написана также в те годы, в 11-12, я не помню, когда это было точно. Вот послушайте, что я тогда написал. Давайте подумаем, что это такое было. Вот мы с вами беседуем. Тоже можно беседой назвать самые совершенно разные вещи. Вот они. У меня была статья, которая называлась «Беседой о жизни и смерти». «Тайну цареву прилично хранить, о делах Божиих объявлять похвально. Делайте добро, и зло не постигнет вас». Это Священное Писание, еще Ветхого Завета. Хотя слова простые. Никто из нас, из верующих людей, не может ничего здесь возразить против этих слов. Вы любите беседовать? Я тоже. Хорошо беседовать с теми, кого любишь, кто любит тебя, кому дорого твое лицо, дыхание, твой голос, твое слово, твое молчание между словами. Ведь даже и молчание может быть беседой, когда понимают без слов. Но бывает так, что ни молчание, ни слова не приближают людей друг к другу, а наоборот, разводят все дальше и дальше, на самые дальние противоположные рубежи жизни. И даже еще дальше. Бывают времена, когда беседы даже с очень близкими людьми с единомышленниками становится смертельно опасным делом. не только уводящим человека за грани земного существования, но могущим погубить и саму душу. Времена несчастные, подлые, но в такие времена открываются миру святые Божии, сохраняющие верность своему небесному Отцу. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте», — сказал нам Отец. «Помолчим, мучениколюбцы. Послушаем возлюбленных сынов Божиих, услышавших его голос, и научимся от них духовной крепости и силе. Следствие располагает данными о вашей контрреволюционной деятельности среди населения. Что вы скажете на это?» «Контрреволюционной деятельностью я не занимался». «Следствие располагает данными, что во время собрания членов Церковного Совета вы вели контрреволюционную деятельность». «Я никогда среди этих людей контрреволюционной деятельности не проводил. Газеты мне читал. Следствие располагает данными, что вы среди верующих своего прихода и окружающего населения вели контрреволюционную деятельность, говоря о гибели советской власти, о голоде в стране, распуске колхозов и так далее. Что вы скажете на это?» «Я этого никому не говорил». «Следствие располагает данными о вашей контрреволюционной деятельности по вопросу насильственного закрытия церквей и уничтожения религии через большие налоги на церковь и духовенство». «Этого я никому никогда не говорил». «Через 10 дней после допроса тройка НКВД приговорила священника и псаломщика к расстрелу. Староста и сторож храма были приговорены к 8 годам, а председатель ревизионной комиссии к 10 годам заключения в исправительно-трудовые лагеря. Священник Яков Тимофеевич Леонович был расстрелян 28 сентября 1937 года в 4 часа дня. Фотографии нет. Скажите, вы признаете себя виновным в том, что в августе 1937 года среди ряда лиц по вопросу выборов Совета вы высказывали свое враждебное отношение к советской власти, вместе с этим всячески опошляли колхозный строй и распускали провокационные слухи о плохой жизни в колхозах? В этом виновным себя не признаю. Скажите, вы признаете себя виновным в том, что в июле сего года вы проводили среди населения антисоветскую агитацию против займа, всячески высмеивая это мероприятие и одновременно высказывали за свержение советской власти? В этом виновны себя не признаю. Скажите, вы признаете себя виновным в том, что в феврале сего года вы высказывали за политику врагов народа, восхваляли их, одновременно в этом обвиняли товарища Сталина? В этом виновным себя не признаю. Скажите, вы признаете себя виновным в том, что в период уборочной кампании зерновых культур среди верующих единоличников и колхозников вели агитацию за невыход на работу в воскресные дни и другие религиозные праздники? В этом я виновным себя не признаю. Отцу Евгению было тогда всего 38 лет. Оставались сиротами дети. Но он более всего полагался на Бога, словно преподавая своей жизнью пример другим. Через несколько дней после последнего допроса, 9 ноября, тройка НКВД постановила расстрелять священника. Священник Евгений Александрович Ивашко был расстрелян 11 ноября 1937 года. Вследствие известно, что вы, гражданин Успенский, совместно с церковным старостой Василием Шикаловым вели контрреволюционную деятельность. Что вы можете сказать по данному вопросу? Да, действительно, я как священник производил в деревнях Балаговского района крещение новорожденных в домах населения, скрывая это от органов советской власти. Но на крещение детей в домах без разрешения на это местных органов власти я не имел права, так как по положению моя деятельность должна была производиться лишь в церкви. Кроме того, моя деятельность выразилась в том, что совместно с церковным старостой мы распространяли среди населения нательные крестики и иконы с молитвами. Эта деятельность нашей страны проводилась с целью укрепления веры. Наряду с этим, в целях борьбы за веру среди населения, у людей, приносивших детей для крещения, уже давшие им имена, не значившиеся в православных святцах, я таких детей не крестил и отсылал в сельский совет для перерегистрации, чтобы дали новые имена. Мною во времени литургии, по времени при чтении заупокойных припоминаний было поминовение царей Николая и Александра в присутствии верующих. Это мною делалось без всякого намерения. Вследствие известно, что вы у себя в доме устраивали сборище церковников и чтение Библии, при этом вели контрреволюционную деятельность. Библия у меня в доме была, читали ее и я, и моя жена. Библия у меня существовала с 1939 года, до момента моего ареста. Следствию известно, что вы среди населения распространяли провокационные слухи через Шикалова о гибели советской власти. Я сам в церкви говорил проповеди о том, что вера Христова падает, но она будет жить. Что же касается контрреволюционных высказываний Шикалова, то мне о них ничего не известно. В тот же день следователь допросил старосту храма Василия Яковлевича. Следствию известно, что вы совместно со священником Алексеем Успенским вели контрреволюционную пропаганду. Что вы можете сказать по этому поводу? Я, будучи церковным старостом, распространял среди населения крестики. Всего я распространил до 150 крестов, а также на меня было возложено распространение молитв и венчиков. Эти молитвы мною были приобретены в городе Ленинграде, на рынке, у церкви Иоанна Предтечи, с рук у неизвестного мне гражданина. Следствию известно, что вы собирались и вели контрреволюционную деятельность в доме у священника Алексея Успенского. Что вы можете сказать по этому поводу? Да, действительно, я у священника был в доме в июле месяце. Но зачем я к нему ходил, теперь не помню. Следствию известно, что вы во время распространения молитв и крестов вели контрреволюционную агитацию. Что вы можете сказать по этому поводу? Во время распространения молитвы крестов я никакой контрреволюционной агитации не вел. 19 сентября тройка НКВД приговорила священника и старосту к расстрелу. Протоиерей Алексей Глебович Успенский и староста Василий Яковлевич Шикалов были расстреляны 21 сентября 1937 года. Фотографии нет. Обвиняемый Сафронов, вы обвиняетесь по статье 58 пункт 10. Признаете ли вы себя виновным в предъявленном вам обвинении? Предъявленном мне обвинении я себя виновным не признаю, потому что против каких бы то ни было мероприятий партии и советской власти подрывной работы не проводил. Вы, следователь, лжете. Следствию известно о том, что вы проводили контрреволюционную деятельность и подрывную работу среди членов колхоза Волосовского сельсовета. Признаете ли себя виновным в этом? Я себя виновным в контрреволюционной деятельности не признаю. Следствию известно, что вы собирали на селе Волосково единоличников и давали задания по сбору средств от населения, в то же время вели агитации с ними же, чтобы не вступали в колхоз, так как жизнь колхозная ведет к обнищанию и гибели. Подтверждаете ли вы это? Виновным себя в этом отношении не признаю. На этом допрос был прерван. По слабому состоянию здоровья священника или потому, что следователь применил к нему пытки, неизвестно. Возобновился допрос в тот же день позже. Обвиняемый Сафронов, вы следствию давали в предыдущие допросы ложные показания. Следствию известно о проведении вами контрреволюционной деятельности и потому требуем от вас показаний. То, что было показано в предыдущем допросе, иного сказать свое оправдание ничего не могу. Контрреволюционной деятельности никогда не проводил и виновного себя не признаю. Вы, следствию, даете ложные показания. Следствию известно, что вы в июне 1937 года среди членов колхоза села Волосково проводили контрреволюционную агитацию, направленную к развалу колхоза, заявляя, зачем вы, православные, работаете в колхозе, все равно ничего не получите, все государство вас отберет. Кто не работает в колхозе, тот живет лучше. Подтверждаете ли вы это? Такого случая агитации среди членов колхоза с моей стороны никогда не было. Себя виновным в этом не признаю. 30 сентября тройка НКВД приговорила отца Иоанна к расстрелу. Священник Иоанн Васильевич Сафронов был расстрелян 23 сентября 1937 года. Фотографии нет. Кстати, я думаю, что фотографии нет. Обычно всех всегда фотографировали перед расстрелом. Если фотографии нет, видимо, настолько было такое... Ну, обличительное это действие они не могли произвести, потому что, видимо, они применяли пытки к людям, тем, которые были приговорены к расстрелу. Поэтому фотографировать их было уже невозможно. Расскажите, обвиняемый Сибирский, об антисоветских разговорах, имеющих место у вас в доме 4 июня сего года. 4 июня сего года по новому стилю, по случаю именин моей жены, Ольги Павловны Сибирской, были приглашены в гости священник Михаил Иванович Муравьев, благочинный Митрофан Иванович Орлов и священник Михаил Петрович Соколов. Часто ли ходил Муравьев в село Скирки Максатичинского района и зачем именно он туда ходил? Мне известно один факт. Когда Муравьев ходил в село Скирки, это было примерно в июне месяце сего года, когда Муравьев, придя из села Скирки, говорил мне, что его приглашают обратно на приход в церковь села Скирки. Но он отказался, не сказав причины отказа. Расскажите об антисоветском разговоре, имевшем место между вами и Муравьевым по приходе последнего из села Скирки. Таких разговоров со стороны Муравьева я не припоминаю. А вы часто бывали в селе Скирки? После революции я не был ни разу. Расскажите, обвиняемый Сибирский, давно ли вы знакомы с Нарцисовым? Со священником Нарцисовым я познакомился в июне 1936 года, когда он приходил ко мне в Козлово, как благочинному в поисках места священника. Я Нарцисову порекомендовал идти в село Раменье, Спировского района, где имело свободное место священника. В селе Раменье Нарцисова не зарегистрировали. Таким образом он ушел и ко мне больше не заходил. Когда вы встречались с Нарцисовым за последнее время? С 1936 года я с Нарцисовым больше не встречался. Куда он поступил священником, я не знаю. Какие разговоры со стороны Нарцисова были при посещении последним вас в июне 1936 года? Нарцисов мне говорил, что он после отбытия срока наказания в данное время без места и желает служить при Гделево священником. Какие конкретно контрреволюционные разговоры состоялись между Нарцисовым и вами? Насколько я помню, контрреволюционных разговоров между нами не было. Расскажите, кто у вас был в доме 21 июля по случаю церковного праздника Казанская? 21 июля, помимо моей семьи, у меня гостил регент Козловской церкви Иван Васильевич Лебедев. Я Лебедева знаю с малолетства. Какие вел контрреволюционные разговоры Лебедев у вас в гостях? Контрреволюционных разговоров со стороны Лебедева не было. Говорил, что живет в Ленинграде хорошо, купил дочери пианино. С какого времени вы знакомы со священником Орловым? С Орловым я познакомился в 1935 году, то есть тогда, когда он приехал служить в церковь села Ерзовка. Ко мне он тогда явился как к благочинному. Последующие встречи у нас были в 1936 году, несколько раз в селе Козлово, у меня на квартире. В том же 1936 году Орлов был назначен благочинным по Новокарелийскому району, но, несмотря на это, у нас встречи продолжались. Так, например, в 1937 году мы встречались в селе Козлово раза три. 30 марта приходил на мои именины, 4 июля по случаю именин моей жены и 7 июля. Расскажите, какие контрреволюционные вопросы ставил перед вами Орлов 30 марта? О контрреволюционных разговорах 30 марта со стороны Орлова я не помню. К тому же Орлов приходил ко мне в это время с незнакомым мне псаломщиком из Воздвиженского или Прудовского Михайловского. Фамилии этого псаломщика я не помню. Контрреволюционных разговоров со стороны псаломщика тоже не было. 7 июля какие контрреволюционные вопросы ставил Орлов? Контрреволюционных разговоров Орлова в этот день я не помню. Вы обличаетесь как участник контрреволюционной фашистско-монархической группировки. Дальнейшее ваше упорство и отрицание бесполезно. Признаете ли вы себя виновным в участии контрреволюционной фашистско-монархической организации? Участником контрреволюционной фашистско-монархической указанной группировки не был. В сборище контрреволюционной группировки участия не принимал и на них не бывал. Ваши показания ложны и направлены к тому, чтобы скрыть от следствия свое участие и контрреволюционную деятельность в контрреволюционной фашистско-монархической организации. Показаниями Муравьева вы полностью изобличаетесь во лжи. Следствие настаивает на даче вами правдивых показаний. Категорически отрицаю свою принадлежность к контрреволюционной фашистско-монархической организации и участие в сборищах. Несмотря на беспощадные допросы с применением пыток, отец Алексей держался мужественно и отрицал все возводимые на него следователями напраслины. Допросы шли каждый день в течение месяца. Время от времени следователи оформляли их в виде протоколов. 11 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила благочинного храма Козловского благочиния к расстрелу. Священник Алексей Васильевич Сибирский был расстрелян через день после постановления тройки, 13 июля 1937 года. Фотографии нет. Вместе со священником были расстреляны лжесвидетельствующие о нем, о себе и о других, те, кто не смог вынести тяжести следствия. Назовите ваших знакомых по городу Калинину и характер связи с вами. Близких знакомых у меня в городе Калинине нет. По моей профессии мне приходилось у некоторых лиц, проживающих в городе Калинии, бывать на квартирах из чисто моих служебных треп. Помимо исполнения служебно-религиозных обрядов, приглашался на чаепитие. Мне хорошо знакомы мои сослуживцы, больше у меня знакомых лиц нет, с которыми я общался. Вы следствие говорите неправду. Предлагаю вам дать правдивые показания. Кто из лиц, хорошо знакомых вам, проживает в городе Калинии? Больше у меня хорошо знакомых лиц нет. Вы обвиняетесь в том, что, являясь одним из участников контрреволюционной фашистско-монархической организации, существующей в городе Калинине, активно проводили свою контрреволюционную деятельность. Признаетесь вы в этом или нет? Участником контрреволюционной организации я не был. И о существовании какой-либо контрреволюционной организации мне неизвестно. Вы говорите ложь. Следствие настаивает на даче правдивых показаний о вашем участии в контрреволюционной фашистско-монархической организации. Ни в каких контрреволюционных организациях я не участвовал. Вы в контрреволюционных целях организовали литературный богословско-философский кружок, на котором проводили контрреволюционную деятельность. Признаете вы это? Никаким литературно-богословско-философским кружком я не руководил. И о существовании такового я ничего не знаю. Вы являетесь активным участником контрреволюционной церковно-монархической группы, существовавшей в городе Калинине, и проводили контрреволюционную деятельность. Признаете вы это? Не признаю. Вами громогласовым велась вербовка лиц в контрреволюционную церковно-монархическую группу. Признаете вы это? Решительно отрицаю. В июле месяца 1937 года вы среди своих близких знакомых высказывали свои симпатии к германо-итальянскому фашизму и выражали надежду на него о якобы избавлении им русской церкви от большевиков в СССР. Признаете вы это? Я тоже решительно отрицаю. Вы, громогласов, среди населения города Калинина вели контрреволюционную агитацию за объединение реакционных сил духовенства тихоновцев для активной борьбы с советской властью повстанческого характера. Признаете в этом себя виновным? Этого не было. Я решительно отрицаю. Что вы можете добавить к своим показаниям? Добавить ничего не могу. 2 декабря тройка НКВД приговорила священника к расстрелу. Через день, 4 декабря 1937 года, протоиерей Илья Михайлович Громогласов был расстрелян. Когда вы прибыли в Есенинский район? В Есенинский район я прибыл в 30-м году. С какого времени вы служите священником? Священником я служил с 23-го года, по день моего ареста. Следствие располагает материалами, что вы вели контрреволюционную агитацию, направленную против существующего строя. Контрреволюционную агитацию против существующего строя я не вел и виновным себя не признаю. Следствие располагает материалами, что в 1937 году вы пытались устроить антисоветскую демонстрацию. Предлагаем дать откровенные показания. Антисоветской демонстрации я не пытался устроить и виновным себя в этом не признаю. Следствие располагает материалами и свидетельствами, показаниями о вашей попытке устроить антисоветскую демонстрацию. Предлагаем дать правдивые показания. Я вторично утверждаю, что попытки устроить антисоветскую демонстрацию не было. Следствие располагает материалами, что вы распускали провокационные слухи о скорой войне и гибели советской власти. Провокационный слух о войне и гибели советской власти я не распускал и виновным себя в этом не признаю. Следствие располагает данными, что вы без разрешения сельсовета ходите по домам и совершаете обряды. Признаете вы это? Я считаю, что для совершения обряда в домах верующих разрешение местного совета не требуется. 27 ноября тройка НКВД приговорила священника к расстрелу. Священник Виктор Иванович Воронов был расстрелян 29 ноября 1937 года. Фотографии нет. Будучи классово чуждым и судимым, вы вели и ведете контрреволюционную агитацию и религиозную пропаганду. Подтверждаете вы это? Нет, не подтверждаю. Перечисляю вам еще факты вашей контрреволюционной агитации среди населения и требую правильных ответов на задаваемые вам вопросы. Из всего перечисленного ничего не подтверждаю. Церковь я люблю, в Бога верю. Никогда от веры Бога и священного сана не отрекусь. Вам еще раз и приводятся факты вашей антисоветской деятельности. Признаете ли вы себя в них виновным? Виновным себя при советской власти не признаю. Я всю свою жизнь посвятил служению Богу, и Ему служил и буду служить. буду ли на свободе или в заключении. Как служитель Бога, я обязан заботиться о душах человеческих, о их спасении и подготовке ко второму пришествию. Я был обязан вести и вел соответствующую религиозную проповедь. По своим убеждениям я не мог признать существующую власть Советов, но я и обязан был подчиниться, поскольку она попущена Богом. Власть, существующая, проводит безбожие. Она вместе с партией коммунистов ликвидирует и убивает веру в Бога. Значит, это власть темных сил, сатаны. С такой властью я обязан был бороться за свою паству всеми силами, что и делал по мере сил. От этого я отказаться не могу ни при каких условиях. Представители власти на земле сейчас – слуги темных сил. И вот почему признать себя виновным при такой власти я не могу. 27 декабря тройка НКВД приговорила священника к расстрелу. Протоиерей Александр Николаевич Колоколов был расстрелян через день после приговора. 29 декабря 1937 года. Фотографии нет. Святые новомученики и исповедники российские, молите Бога о нас. Постскриптум. Для написания данной статьи использованы материалы книги иеромонаха Дамаскина Орловского «Мученики, исповедники и подвижники благочестия русской православной веры 20-го столетия». Ну что же, братья и сестры, вот, я уж не знаю. Я уж не знаю, что здесь еще можно сказать, и надо ли. Вот эти беседы, которые здесь записаны подробно, чтобы ничего из истории не пропало. Советская власть хотела всем показать, как она сильна, как она настойчива в своих достижениях, чтобы ни слова никто не мог сказать ее против ее политики.
Вот прямо слушать это было страшно, знаете.
Да, действительно, матушка, вы совершенно правы. Да, это слушать страшно. И говорить страшно, понимаете? Это какое-то такое, знаете, вот это монотонная такая, действительно, как будто машина какая-то работает. Одни и те же вопросы, одни и те же ответы, и одни и те же приговоры. Все совершенно так, как будто это просто какой-то не человек, это не люди. Ну, я не знаю, как живой такой организм, как даже и всякий суд, всякое следствие, оно живое, в принципе. Если это беседует два человека, а там почитаешь или слушаешь, есть о чем подумать, о чем сделать вывод. А здесь единственный вывод, что это машина смерти, которая однажды запущена, и которая просто должна исполниться. Вот исполнится. Есть человек перед тобой сидящий. Его нужно уничтожить.
Да,
вот.
Они не нуждались в ответах, по сути говоря. Их ответы не интересовали.
Да,
уже
все
было решено.
То есть вот мы говорили о Лацисе, об этом убийце ленинском. А вот вам, пожалуйста, сталинский убийца. Чем же они отличаются? Чем? Абсолютно ничем. Это одно и то же. Одна и та же система. Она проходила какие-то разные периоды. Люди, вместо одного человека садился в это кресло следователя, садился другой. И все это одно и то же. И все это одни и те же люди. Это священники. Священники. Кто там говорит? Какая вообще бессовестность есть в людях, которые говорят, вот там Сталин уже принялся за троцкистов. Каких троцкистов? Где их взять было в это время? Их там было, троцкистов этих, не знаю, там, по пальцам одной руки можно было пересчитать. А здесь просто это тысячи людей, не имеющих никакого отношения, никакой политической деятельности, никакому сопротивлению власти, ни к чему, а только исполняющими свой долг священнический. И именно за это их и уничтожали. Именно за это они и были расстреляны. Того, куда, расстреляны, может быть, там кого-то. Знаете, как там же, они тоже лукавые такие, они, понимаете, расстрел, а кого-то там на это поселение. Знаете, что я вам скажу? Я обратил внимание, что вот 30-е, начало 30-х, 20-е, начало 30-х годов, там многих священников, их арестовывали и ссылали на поселения, на какие-то работы, куда-то такую ссылку. В общем, так вот удаляли из среды, которой они служили, которой жили они, из родной среды их. Но потом, через какое-то время, через года, их могли возвращать. И возвращали. Некоторые вернулись из ссылки и опять приступили к службе своей. А 37-38 годы есть только, так сказать, одни слова. Расстрел. Когда как они говорят, и троцкисты там были в этих учреждениях советских, когда уже с ними расправились, когда уже настали 30-й, 37-й, 38-й год, уже никаких троцкистов не было, остались только священники, по большей части. И именно они, совершенно здесь не было никакого снисхождения, никакого вообще человеческого разговора. Они просто попадали в эту мясорубку, в которой был только один приговор – расстрел. Я думаю, что мы не должны поддаваться этому ложному такой идее, что здесь нужно было, потому что советская власть должна выжить. Советская власть в это время истребляла и своих собственных людей, инженеров, интеллигентов. Она уничтожала просто русский народ. А священники, это мы сейчас говорим, элита. Мы все ищем какую-то элиту. Да вот, элита настоящая в любом народе, и в нашем народе, в православном русском народе, это священнослужители, это душа народа. И вот именно на эту душу народную и был направлен вот этот страшный террор. Именно это нужно было уничтожить, чтобы русский народ остался вообще без всякого окормления, без всякого руководства духовного, чтобы он просто умер, не только физически, но и духовно. Так что будем, братья и сестры, помнить, что такое советская власть. Ни в коем случае, никаких всяких рассуждений о том, что это было нужно, не нужно допускать, не нужно попадаться на эту ложь советскую, большевистскую. Все это было машина смерти. И тот, кто сейчас выдвигает, дает мысль, что там надо было нам СССР-2, если вам нужно вернуться к тому, вот вы сказали, там сильная рука. Все, что многие там хотят сильную руку, чтобы прекратить это безобразие. Ну, конечно, кто же и говорит. Народу всегда нужен сильный вождь. А разве сильный вождь – это обязательно истребитель? Вовсе нет. Как раз наоборот. Как сказал кто-то, я не помню сейчас, к сожалению, вот кто-то сказал, что задача власти – это охрана народа, охрана и умножение народа. Вот заповедь, какой должна руководствоваться любая власть. И чем она сильнее, тем она успешнее выполняет эту свою функцию. Охрана и умножение народа. Вот эту функцию лучше всего в наше время, в наше несчастное время, исполнял государь-император Николай Александрович. Во время его, мы знаем, это общеизвестно, но на это так, какую-то на обычную, ну, такую, ну, данность такая вот, ну, есть такое вот. Не обращая на это внимания. Но за время царствования государя-императора наш народ увеличился на 50 миллионов. На 50 миллионов. Вот образец настоящего руководителя, твердого, болеющего за свое стадо. Так вот, будем помнить, что если ты человек, если любящий, ты будешь охранять свою семью. А если ты уничтожаешь свою семью всякими разными путями, абортами, разводами и всем прочим, то ты враг, волк в овечьей шкуре, а вовсе не отец. И не руководитель семьи своей. Также это касается и всего народа. Это касается государственного дела. Так что, дорогие братья и сестры, будем благоразумными. Будем благоразумными. Не может человек, желающий добра близким своим, уничтожать их, как вредную поросль, как мы уничтожаем в огородах всякие эти сорняки. А это именно и происходило. Это именно и происходило тогда, в советское время. Не будем просто глупыми и недальновидными. Не будем поддаваться на вражескую пропаганду, а будем верными, а не неверными людьми, овцами стада Христова. Храни вас всех Господь и Божья Матерь, дорогие братья и сестры. Христос воскресе!